Золушка. Кинокомедия. Скромный ситцевый занавес. Тихая, скромная музыка. На занавесе появляется надпись. Золушка. Старинная сказка, которая родилась много-много веков назад и с тех пор все живет да живет, и каждый рассказывает ее на свой лад. Пока эти слова пробегают по скромному ситцевому занавесу, он постепенно преображается. Цветы на нем оживают, ткань тяжелеет. Вот занавес уже бархатный, а не ситцевый. А надписи сообщают: «Мы сделали из этой сказки музыкальную комедию, понятную даже самому взрослому зрителю». Теперь и музыка изменилась, она стала танцевальной, праздничной, и пока проходят остальные полагающиеся в начале картины надписи, занавес покрывается золотыми узорами. Он светится теперь, он весь приходит в движение, как будто он в нетерпении, как будто ему хочется скорее-скорее открыться. И вот едва последняя надпись успевает исчезнуть, как занавес с мелодичным звоном раздвигается. За занавесом ворота, на которых написано: «Вход в сказочную страну». Два бородатых привратника чистят не спеша бронзовые буквы надписи. Раздается торжественный марш. Вбегают, строго сохраняя строй, пышно одетые музыканты. За ними галопом влетает король. Вид у него крайне озабоченный, как у хорошей хозяйки во время большой уборки. Полы его мантии подколоты булавками, под мышкой метелка для обметания пыли, корона сдвинута на бекрень. За королем бежит почетный караул, латники в шлемах с копьями. Король останавливается у ворот, и музыканты разом обрывают музыку. Король: «Здорово, привратники сказочного королевства!» Привратники: «Здравия желаем, ваше королевское величество!» Король: «Вы что, с ума сошли?» Привратники: «Никак нет, ваше величество, ничего подобного!» Король, все более и более раздражаясь: «Спорить с королем? Какое сказочное свинство! Раз я говорю «сошли», значит «сошли»! Во дворце сегодня праздник, вы понимаете, какое великое дело праздник? Порадовать людей, повеселить, приятно удивить, что может быть величественнее? Я с ног сбился, а вы? Почему ворота еще не отперты? А?» Швыряет корону на землю. «Ухожу к черту, к дьяволу, в монастырь. Живите сами, как знаете. Не желаю я быть королем, если мои привратники работают еле-еле, да еще с постными лицами». Первый привратник: «Ваше величество, у нас лица не постные». Король: «А какие же?» Второй привратник: «Мечтательные». Король: «Врешь». Первый привратник: «Ей-богу, правда». Король: «О чем же вы мечтаете?» Второй привратник: «О предстоящих удивительных событиях. Ведь будут чудеса нынче вечером во дворце на балу». Первый привратник: «Вот видите, ваше величество, о чем мы размышляем». Второй привратник: «А вы нас броните понапрасну». Король: «Ну ладно, ладно. Если бы ты был королем, может, еще хуже ворчал бы. Подай мне корону». «Ладно, так и быть. Остаюсь на престоле. Значит, говоришь, будут чудеса?» Первый привратник: «А как же? Вы король сказочный? Сказочный? Живем мы в сказочном королевстве? В сказочном?» Второй привратник: «Правое ухо у меня с утра чесалось? Чесалось. А это уже всегда к чему-нибудь трогательному, деликатному, завлекательному и благородному». Король: «Ха-ха, это приятно. Ну, открывай ворота. Довольно чистить, и так красиво». Привратники поднимают с травы огромный блестящий ключ, вкладывают в замочную скважину и поворачивают его в замке. И ворота, повторяя ту же мелодию, с которой раздвигался занавес, широко распахиваются. Перед нами сказочная страна. Эта страна прежде всего необыкновенно уютная. Так уютны бывают только игрушки, изображающие деревню, стадо на лугу, озеро с лебедями и тому подобные мирные радующие явления. Дорога вьется между холмами, она вымощена узорным паркетом и так и сияет на солнце, до того она чистая. Под тенистыми деревьями поблескивают удобные диванчики для путников. Король и привратники любуются несколько мгновений своей уютной страной. Король: «Все как будто в порядке, а, привратники? Не стыдно гостям показать, верно я говорю?» Привратники соглашаются. Король: «До свидания, привратники. Будьте вежливы, всем говорите «добро пожаловать». И смотрите у меня, не напивайтесь». Привратники: «Нет, ваше величество, мы люди разумные, мы пьем только в будни, когда не ждешь ничего интересного, а сегодня что-то будет, до свидания, ваше величество». «Бегите, ваше величество, будьте покойны, ваше величество». Король подает знак музыкантам, гремит марш, король устремляется вперед по дороге. Уютная усадьба вся в зелени и цветах. За зеленой изгородью стоит очень рослый и очень смирный человек. Он низко кланяется королю, вздрагивает и оглядывается. Король: «Здравствуйте, господин лесничий». Лесничий: «Здравствуйте, ваше королевское величество». Король: «Слушайте, лесничий, я давно вас хотел спросить, отчего вы в последнее время все вздрагиваете и оглядываетесь? Не завелось ли в лесу чудовище, угрожающее вам смертью?» Лесничий: «Нет, ваше величество, чудовище я сразу заколол бы». Король: «А может быть, у нас в лесах появились разбойники?» Лесничий: «Что вы, государь, я бы их сразу выгнал вон». Король: «Может быть, какой-нибудь злой волшебник преследует вас?» Лесничий: «Нет, ваше величество, я с ним давно расправился бы». Король: «Что же довело вас до такого состояния?» Лесничий: «Моя жена, ваше величество. Я человек отчаянный и храбрый, но только в лесу, а дома я, ваше величество, сказочно слаб и добр». Король: «Ну да». Лесничий: «Клянусь вам, я женился на женщине прихорошенькой, но суровой, и они вьют из меня веревки. Они, государь, это моя супруга и две ее дочери от первого брака. Они вот уже 3 дня одеваются к королевскому балу и совсем загоняли нас. Мы, государь, это я и моя бедная крошечная родная дочка, ставшая столь внезапно, по вине моей влюбчивости, падчерицей». Король срывает с себя корону и бросает на землю. «Ухожу! К черту! К дьяволу! В монастырь! Если в моем королевстве возможны такие душераздирающие события! Живите сами, как знаете! Стыдно! Стыдно, лесничий!» Лесничий: «Ах, государь, не спешите осуждать меня! Жена моя, женщина особенная! Ее родную сестру, точно такую же, как она, съел людоед, отравился и умер. Видите, какие в этой семье ядовитые характеры, а вы сердитесь». Король: «Ну хорошо, хорошо. Эй, вы там, подайте мне корону. Так уж и быть, остаюсь на престоле. Забудьте все, лесничий, и приходите на бал. И родную свою дочку тоже захватите с собой». При этих словах короля плющ, закрывающий своими побегами окна нижнего этажа, раздвигается. Очень молоденькая и очень милая, растрепанная и бедно одетая девушка выглядывает оттуда. Она, очевидно, услышала последние слова короля. Она так и впилась глазами в лесничего, ожидая его ответа. «Золушку? Нет, что вы, государь, она совсем еще крошка». Девушка вздыхает и опускает голову. «Ну, как хотите, но помните, что у меня сегодня такой праздник, который заставит вас забыть все невзгоды и горести. Прощайте». И король со свитой уносится прочь по королевской дороге. А девушка в окне вздыхает печально, и листья плюща отвечают ей сочувственным вздохом, шелестом, шорохом. Девушка вздыхает еще печальнее, и листья плюща вздыхают с нею еще громче. Девушка начинает петь тихонько. Стена и плющ исчезают. Мы видим просторную кухню со сводчатым потолком, огромным очагом, полками с посудой. Девушка поет. «Дразнит Золушка меня от того, что у огня, силы не жалея, в кухне я тружусь, тружусь, с печкой я вожусь, вожусь, и всегда в зале я от того, что я добра. Надрываюсь я с утра до глубокой ночи, всякий может приказать, а спасибо мне сказать ни один не хочет. От того, что я кратка, я чернее уголька, я не виновата. Ах, я беленькой была, ах, я миленькой слыла, но давно когда-то. Прячу я печаль мою, я не плачу, а пою, улыбаюсь даже. Но неужто никогда не уйти мне никуда от золы и сажи?» «Тут все свои», — говорит Золушка, кончив песню и принимаясь за уборку. «Огонь, очаг, кастрюли, сковородки, метелки, кочерга. Давайте, друзья, поговорим по душам». В ответ на это предложение огонь в очаге вспыхивает ярче. Сковородки, начищенные до полного блеска, подпрыгивают и звенят. Кочерга и метелка шевелятся, как живые, в углу, устраиваются поудобней. «Знаете, о чем я думаю? Я думаю вот о чем. Мачеху и сестриц позвали на бал, а меня нет. С ними будет танцевать принц, а обо мне он даже и не знает. Они там будут есть мороженое, а я не буду, хотя никто в мире не любит его так, как я. Это несправедливо, верно?» Друзья подтверждают правоту Золушки сочувственным звоном, шорохом и шумом. «Натирая пол, я очень хорошо научилась танцевать. За шитьем я очень хорошо научилась думать. Терпя напрасные обиды, я научилась сочинять песенки. За прялкой я их научилась петь. Выхаживая цыплят, я стала доброй и нежной. И ни один человек об этом не знает. Обидно, правда?» Друзья Золушки подтверждают и это. «Мне так хочется, чтобы люди заметили, что я за существо, но только непременно сами, без всяких просьб и хлопот с моей стороны, потому что я ужасно гордая, понимаете?» Звон, шорох, шум. «Неужели этого никогда не будет? Неужели не дождаться мне веселья и радости? Ведь так и заболеть можно. Ведь это очень вредно, не ехать на бал, когда ты этого заслуживаешь. Хочу, хочу, чтобы счастье вдруг пришло ко мне. Мне так надоело самой себе дарить подарки в день рождения и на праздники. Добрые люди, где же вы? Добрые люди, а добрые люди?» Золушка прислушивается несколько мгновений, но ответа ей нет. «Ну что же», — вздыхает девочка, — «я тогда вот чем утешусь. Когда все уйдут, я побегу в дворцовый парк, стану под дворцовыми окнами и хоть издали полюбуюсь на праздник». Едва Золушка успевает произнести эти слова, как дверь кухни шумом распахивается. На пороге мачеха Золушки. Это рослая, суровая, хмурая женщина, но голос ее мягок и нежен. Кисти рук она держит на весу. Золушка: «Ах, матушка, как вы меня напугали!» Мачеха: «Золушка, Золушка, нехорошая ты девочка. Я забочусь о тебе гораздо больше, чем о родных своих дочерях. Им я не делаю ни одного замечания целыми месяцами, тогда как тебя, моя крошечка, я воспитываю с утра до вечера. Зачем же ты, солнышко мое, платишь мне за это черной неблагодарностью? Ты хочешь сегодня убежать в дворцовый парк?
Золушка.
Только когда все уйдут, матушка. Ведь я тогда никому не буду нужна.
Мачеха.
Следуй за мной.
Мачеха поднимается по лестнице, Золушка следом. Они входят в гостиную, в креслах сидят сводные сестры Золушки, Анна и Марианна. Они держат кисти рук на весу, так же, как мать. У окна стоит лесничий с рогатиной в руках. Мачеха усаживается, смотрит на лесничего и на Золушку и вздыхает.
Мачеха. Мы тут сидим в совершенно беспомощном состоянии, ожидая, пока высохнет волшебная жидкость, превращающая ногти в лепестки роз. А вы, мои родные, а? Вы развлекаетесь и веселитесь.
Золушка разговаривает сама с собой, а ее папаша взял рогатину и пытался бежать в лес. Зачем?
Лесничий.
Я хотел сразиться с бешеным медведем.
Мачеха, зачем?
Лесничий, отдохнуть от домашних дел, дорогая.
Мачеха, я работаю как лошадь. Я бегаю, хлопочу, очаровываю, ходатайствую, требую, настаиваю.
Благодаря мне в церкви мы сидим на придворных скамейках, а в театре на директорских табуреточках. Солдаты отдают нам честь. Моих дочек скоро запишут в бархатную книгу первых красавиц двора. Кто превратил наши ногти в лепестки роз? Добрая волшебница, у двери которой титулованные дамы ждут неделями, а к нам волшебница пришла на дом. Главный королевский повар вчера прислал мне в подарок дичи.
Лесничий. Я ее сколько угодно приношу из лесу.
Мачеха. Ах, кому нужна дичь, добытая так просто? Одним словом, у меня столько связей, что можно с ума сойти от усталости, поддерживая их. А где благодарность? Вот, например, у меня чешется нос, а почесать нельзя.
Нет-нет, отойди, Золушка, не надо, а то я тебя укушу.
Золушка, за что же, матушка?
Мачеха, за то, что ты сама не догадалась помочь бедной, беспомощной женщине.
Золушка, но ведь я не знала, матушка.
Анна, сестренка, ты так некрасива, что должна искупать это чуткостью.
Марианна, и так неуклюжа, что должна искупать это услужливостью.
Анна,
не смей вздыхать, а то я расстроюсь перед балом.
Золушка,
хорошо, сестрица, я постараюсь быть веселой.
Мачеха,
посмотрим еще, имеешь ли ты право веселиться. Готовы ли наши бальные платья, который я приказала тебе шить за 7 ночей.
Золушка.
Да, матушка.
Она отодвигает ширмы, стоящие у стены. За ширмами на 3 ивовых манекенах 3 бальных платья.
Золушка, сияя, глядит на них. Видимо, она вполне удовлетворена своей работой, гордится ею. Но вот девочка взглядывает на мачеху и сестер, и у нее опускаются руки. Мачеха и сестры смотрит на свои роскошные наряды недоверчиво, строго, холодно, мрачно. В напряженном молчании проходит несколько мгновений.
«Сестрица, матушка!» — восклицает Золушка, не выдержав.
«Зачем вы смотрите так сурово, как будто я шила вам саваны? Это нарядное, веселое и бальное платье. Честное слово, правда».
«Молчи!» — гудит мачеха. «Мы обдумали то, что ты натворила. А теперь обсудим это».
Мачеха и сестры перешептываются таинственно и зловеще. И вот мачеха изрекает, наконец.
«У нас нет оснований отвергать твою работу. Помоги одеться».
К усадьбе лесничего подкатывает коляска. Толстый усатый кучер в ливрее с королевскими гербами осаживает сытых коней, затем он надевает очки, достает из бокового кармана записку и начинает по записке хриплым басом петь. «Уже вечерняя роса цветочки оросила, луга и тихие леса к покою пригласила.
Лошадям тпру, проклятые!
А я, король, наоборот, покою не желаю. К себе, любезный мой народ, На бал я приглашаю. Лошадям. Вы у меня побалуете, окаянные. А чтоб вернее показать свою любовь и ласку, я некоторым велел послать свою личную, любимую, ах-ах, любимую, да-да, любимую, любимую, любимую коляску.
Двери дома распахиваются. На крыльцо выходит мачеха Анна Марианна в новых и роскошных нарядах. Лесничий робко идет позади. Золушка провожает старших. Кучер снимает шляпу, лошади кланяются дамам. Перед тем, как сесть в коляску, мачеха останавливается и говорит ласково: «Ах да, Золушка, моя звездочка, ты хотела побежать в парк, постоять под королевскими окнами». «Можно?» — спрашивает девочка радостно. «Конечно, дорогая, но прежде прибери в комнатах, вымой окна, натри пол, выбели кухню, выпали грядки, посади под окнами 7 розовых кустов, познай самое себя и намели кофе на 7 недель. Но ведь я и в месяц со всем этим не управлюсь, матушка, а ты поторопись».
Дамы усаживаются в коляску и так заполняют ее своими пышными платьями, что лесничему не остается места. Кучер протягивает ему руку, помогает взобраться на козлы, взмахивает бичом, и коляска с громом уносится прочь. Золушка медленно идет в дом, она садится в кухне у окна, мелет кофе, рассеяна и вздыхает. И вдруг раздается музыка легкая-легкая, едва слышная, но такая радостная, что Золушка вскрикивает тихонько и весело, будто вспомнила что-то очень приятное. Музыка звучит все громче, а за окном становится все светлее и светлее, вечерние сумерки растаяли. Золушка открывает окно и прыгает в сад, и она видит, невысоко над деревьями сада, по воздуху шагает не спеша, богато и вместе с тем солидно, соответственно возрасту одетая, пожилая дама. Ее сопровождает мальчик Паш. Мальчик несет в руках футляр, похожий на футляр для флейты. Увидев Золушку, солидная дама так и расцветает в улыбке, отчего в саду делается совсем светло, как в полдень. Дама останавливается над лужайкой в воздухе так просто и естественно, как на балконе, и, опершись на невидимые балконные перила, говорит: «Здравствуй, крестница! Крестная, дорогая крестная, ты всегда появляешься так неожиданно!» — радуется Золушка. «Да, это я люблю!» — соглашается крестная. «В прошлый раз ты появилась из темного угла за очагом, а сегодня пришла по воздуху». «Да, я такая выдумщица!» — соглашается крестная. И, подобрав платье, она неторопливо, как бы по невидимой воздушной лестнице, спускается на землю. Мальчик Паш за нею. Подойдя к Золушке, крестная улыбается еще радостнее, и совершается чудо. Она молодеет. Перед Золушкой стоит теперь стройная, легкая, высокая, золотоволосая молодая женщина. Платье ее горит и сверкает, как солнце. «Ты все еще не можешь привыкнуть к тому, как легко я меняюсь?» — спрашивает крестная. «Золушка, я восхищаюсь. Я так люблю чудеса». Крестная: «Это показывает, что у тебя хороший вкус, девочка. Но никаких чудес еще не было. Просто мы, настоящие феи, до того впечатлительны, что стареем и молодеем так же легко, как вы, люди, краснеете и бледнеете. Горе старит нас, а радость молодит. Видишь, как обрадовала меня встреча с тобой. Я не спрашиваю, дорогая, как ты живешь. Тебя обидели сегодня». Фея взглядывает на Пажа. Паж: 24 раза». Фея: «Из них напрасно». Паж: 24 раза». Фея: «Ты заслужила сегодня похвалы, Паш». 333 раза. Фея: «А они тебя, Паш?» не похвалили ни разу.
Фея. Ненавижу старуху-лесничиху, злобную твою мачеху.
Да и дочек ее тоже, я давно наказала бы их. Но у них такие большие связи. Они никого не любят, ни о чем не думают, ничего не умеют, ничего не делают, а ухитряются жить лучше даже, чем некоторые настоящие феи. Впрочем, довольна о них.
Боюсь постареть.
Хочешь поехать на бал?
Золушка. Да, крестная, но...
Фея. Не спорь, не спорь, ты поедешь туда. Очень вредно не ездить на балы, когда ты заслужил это.
Золушка.
Но у меня столько работы, крестная.
Фея.
Полы натрут медведи, у них есть воск, который они наворовали в ульях.
Окна вымоет роса, стены выбелят белки своими хвостами, розы вырастут сами, грядки выпалют зайцы, кофе намелют кошки.
А самое себя ты познаешь на балу.
Золушка, спасибо, крестная.
Но я так одета, что...
Фея, и об этом я позабочусь.
Ты поедешь на бал в карете на шестерке коней в отличном бальном платье. Мальчик...
Паш открывает футляр.
Фея, видишь... Вот моя волшебная палочка, очень скромная, без всяких украшений, просто алмазная, с золотой ручкой.
Фея берет волшебную палочку. Раздается музыка, таинственная и негромкая.
Фея. Сейчас, сейчас буду делать чудеса. Обожаю эту работу. Мальчик.
Паш становится перед феей на одно колено, и фея, легко прикасаясь к нему палочкой, превращает мальчика в цветок, потом в кролика, потом в фонтан и, наконец, снова в пажа.
«Отлично!» — радуется фея. «Инструмент в порядке, а я в ударе. Теперь приступим к настоящей работе. В сущности, все это нетрудно, дорогая моя. Волшебная палочка подобна дирижерской. Дирижерской повинуются музыканты, а волшебной — все живое на свете». Прежде всего, прикатим сюда тыкву.
Фея делает палочкой вращательное движение. Раздается веселый звон. Слышен голос, который поет без слов, гулко, как в бочке. Звон и голос приближаются, и вот к ногам феи подкатывает огромная тыква.
Повинуясь движением палочки, вращаясь на месте, тыква начинает расти, расти, очертания ее расплываются и исчезают в тумане, а песня без слов переходит в ниже следующую песню. «Я тыква, я дородная, царица огородная, лежала на боку, но палочки покорная, срываюсь, вдруг проворная, и мчусь, мерси, боку. Под музыку старинную верчусь я балериною, и вдруг фа, со, ля, си, не тыквой огородную, каретой благородную я делаюсь, мерси.
С последними словами песни туман рассеивается, и Золушка видит, что тыква действительно превратилась в великолепную золотую карету.
«Какая красивая карета!» — восклицает Золушка.
«Мерси, фа, соль, ля, си!»
Гудит откуда-то из глубины экипажа голос. Волшебная палочка снова приходит в движение. Раздается писк, визг, шум, и шесть крупных мышей врываются на лужайку. Они вьются в бешеном танце, поднимается облако пыли и скрывает мышей. Из облака слышится пение. Первые слова песни поют слабые, высочайшие сопрано, а последние слова — сильные глубокие басы. Переход этот совершается со строгой постепенностью. «Дорогие дети, знайте, что для всех много есть на свете счастья и утех. Но мы счастья выше в мире не найдем, чем из старой мыши юным стать конем». Пыль рассеивается, на лужайке шестерка прекрасных коней в полной упряжке. Они очень веселы, бьют копытами, ржут.
«Тпру!»
— кричит фея. «Назад! Куда ты, демон? Балуй!»
Лошади успокаиваются. Снова приходит в движение волшебная палочка. Не спеша входит старая, солидная крыса. Отдуваясь, тяжело дыша, нехотя она встает на задние лапки и, не погружаясь в туман, не поднимая пыли, начинает расти. Ставши крысой в человеческий рост, она подпрыгивает и превращается в кучера, солидного и пышно одетого. Кучер тотчас же идет к лошадям, напевая без всякого аккомпанемента. Овес вздорожал, овес вздорожал, он так вздорожал, что даже кучер заржал.
«Через 5 минут подашь карету к крыльцу», — приказывает фея.
Кучер молча кивает головой.
«Золушка, идем в гостиную, к большому зеркалу, и там я одену тебя».
Фея, Золушка и Паш в гостиной. Фея взмахивает палочкой, и раздается бальная музыка, мягкая, таинственная, негромкая и ласковая. Из-под земли вырастает манекен, на который надето платье удивительной красоты.
Фея.
«Когда в нашей волшебной мастерской мы положили последний стежок на это платье, самая главная мастерица заплакала от умиления, работа остановилась, день объявили праздничным. Такие удачи бывают раз в 100 лет. Счастливое платье, благословенное платье, утешительное платье, вечернее платье». Фея взмахивает палочкой, гостиная на миг заполняется туманом, и вот Золушка, ослепительно прекрасная, в новом платье стоит перед зеркалом. Фея протягивает руку, Паш подает ей лорнет.
«Удивительный случай», — говорит фея, разглядывая Золушку. «Мне нечего сказать. Нигде не морщит, нигде не собирается в складки, линия есть. Удивительный случай. Нравится тебе твое новое платье?»
Золушка молча целует фею.
«Ну вот и хорошо», — говорит фея, — «идем. Впрочем, постой. Еще одна маленькая проверка. Мальчик, что ты скажешь о моей крестнице?»
И маленький Паш отвечает тихо, с глубоким чувством. «Вслух я не посмею сказать ни одного слова, но отныне днем я буду молча тосковать о ней, а ночью во сне рассказывать об этом так печально, что даже домовой на крыше заплачет горькими слезами».
«Отлично», — радуется фея, — «мальчик влюбился».
«Нечего, нечего смотреть на него печально, Золушка. Мальчуганам полезно безнадежно влюбляться. Они тогда начинают писать стихи, а я это обожаю. Идем». Они делают несколько шагов.
«Стойте»,
— говорит вдруг маленький Паш повелительно. Фея удивленно взглядывает на него через лорнет.
«Я не волшебник, я еще только учусь», — говорит мальчик тихо, опустив глаза.
«Но любовь помогает нам делать настоящие чудеса».
Он взглядывает на Золушку. Голос его звучит теперь необыкновенно нежно и ласково. «Простите меня, дерзкого, но я осмелился чудом добыть для вас это сокровище». Мальчик протягивает руки, и прозрачные туфельки, светясь в полумраке гостиной, спускаются к нему на ладони. «Это хрустальные туфельки, прозрачные и чистые, как слезы», — говорит мальчик. «И они принесут вам счастье, потому что я всем сердцем жажду этого. Возьмите их».
Золушка робко берет туфельки. «Ну, что скажешь?» — спрашивает фея, еще более молодея и сияя. «Что я тебе говорила? Какой трогательный, благородный поступок! Вот это мы и называем в нашем волшебном мире стихами. Обуйся и поблагодари».
«Спасибо, мальчик», — говорит Золушка, надевши туфельки. «Я никогда не забуду, как ты был добр ко мне».
Золотая карета, сверкая, стоит у калитки. На небе полная луна. Кучер с трудом удерживает шестерку великолепных коней. Мальчик Паш, распахивая дверцу кареты, осторожно и почтительно помогает девочке войти. Сияющее лицо Золушки выглядывает из окошечка, и фея говорит ей:
А теперь запомни, дорогая моя, твердо запомни самое главное. Ты должна вернуться домой ровно к 12 часам. В полночь новое платье твое превратится в старое и бедное. Лошади снова станут мышами. Лошади бьют копытами. Кучер — крысой. «Эх, черт!» — ворчит кучер. «А карета — тыквой!» «Мерси, Сан-Суси!» — восклицает карета. «Спасибо вам, крестная!» — отвечает Золушка. «Я твердо запомню это». И фея с маленьким пажом растворяются в воздухе. Золотая карета мчится по дороге к королевскому замку. Чем ближе карета к замку, тем торжественнее и праздничнее все вокруг. Вот подстриженное дерево, сплошь украшенное атласными ленточками, похожее на маленькую девочку. Вот деревце, увешанное колокольчиками, которые звенят на ветру. Появляются освещенные фонариками указатели с надписями. «Откашляйся, скоро сам король будет говорить с тобой. Улыбайся, за поворотом ты увидишь королевский замок». И действительно, за поворотом Золушка видит чудо, огромный, многобашенный и вместе с тем легкий, праздничный, приветливый дворец сказочного короля. Весь светится от факелов, фонариков, пылающих бочек. Над дворцом в небе висят огромные грозди воздушных разноцветных шариков. Они привязаны ниточками к дворцовым башням. Увидев все это сказочное великолепие, Золушка хлопает в ладоши и кричит: «Нет, что-то будет, что-то будет, будет что-то очень хорошее». Карета со звоном влетает на мост, ведущий к воротам королевского замка. Это необыкновенный мост. Он построен так, что, когда гости приезжают, доски его играют веселую, приветливую песню. А когда гости уезжают, то они играют печальную, прощальную. Весь огромный плац перед парадным входом в замок занят пышными экипажами гостей. Кучера в богатых ливреях стоят, покуривают у крыльца. Увидя карету Золушки, кучера перестают курить, глядят пристально. И Золушкин кучер на глазах у строгих ценителей осаживает коней на всем скаку перед самой входной дверью. Кучера одобрительно гудят. «Ничего, кучер, хороший кучер, вот так кучер!» Парадная дверь королевского дворца распахивается, два лакея выбегают и помогают Золушке выйти из кареты. Золушка входит в королевский замок. Перед нею высокая и широкая мраморная лестница. Едва Золушка успевает взойти на первую ступень, как навстречу ей с верхней площадки устремляется король. Он бежит так быстро, что великолепная мантия развивается за королевскими плечами. Король: «Здравствуйте, неизвестная, прекрасная, таинственная гости! Нет-нет, не делайте реверанс на ступеньках! Это так опасно! Не снимайте, пожалуйста, перчатку! Здравствуйте! Я ужасно рад, что вы приехали!» Золушка: «Здравствуйте, Ваше Величество! Я тоже рада, что приехала! Мне очень нравится у вас!» Король: «Ха-ха-ха! Вот радость-то! Она говорит искренне!» Золушка: «Конечно, Ваше Величество! Король, идемте, идемте!» Он подает руку Золушке и торжественно ведет ее вверх по лестнице. Король: «Старые друзья — это, конечно, штука хорошая, но их уже ничем не удивишь. Вот, например, кот в сапогах. Славный парень, умница. Но как приедет, сейчас же снимет сапоги, ляжет на пол возле камина и дремлет. Или мальчик с пальчик. Милый, остроумный человек, но отчаянный игрок. Все время играет в прятки на деньги, а попробуй найди его. А главное, у них все в прошлом, их сказки уже сыграны, всем известны, а вы... Король сказочного королевства, я чувствую, что вы стоите на пороге удивительных сказочных событий». Золушка: «Правда?» Король: «Честная королевская». Они поднимаются на верхнюю площадку лестницы. И тут навстречу им выходит принц. Это очень красивый и очень юный человек. Увидев Золушку, он останавливается как вкопанный, а Золушка краснеет и опускает глаза.
«Принц! А принц! Сынок!» — кричит король. «Смотри, кто к нам приехал! Узнаешь?»
Принц молча кивает головой.
«Король! Кто это?»
«Принц! Таинственная и прекрасная незнакомка!»
«Король! Совершенно верно! Нет, вы только подумайте! Какой умный мальчик! Ты выпил молоко? Ты скушал булочку? Ты на сквозняке не стоял? Отчего ты такой бледный? Почему ты молчишь?»
«Принц! Ах, государь! Я молчу, потому что я не могу говорить».
«Король, неправда, не верьте ему».
«Несмотря на свои годы, он все-все говорит. Речи, комплименты, стихи. Сынок, скажи нам стишок. Сынок, не стесняйся».
«Принц». «Хорошо, государь, не сердитесь на меня, прекрасная барышня. Но я очень люблю своего отца и почти всегда слушаюсь его».
Принц поет.
«Ах, папа, я в бою бывал, под грохот барабана одним ударом наповал, сразил я великана. Ах, папа, сам единорог на строгом поле чести со мной справиться не мог и пал со свитой вместе. Ах, папа, вырос я большой, а ты и не заметил, и вот стою я сам не свой, судьбу мою я встретил».
«Король. Очень славная песня, это откуда?»
«Нравится она вам, прекрасная барышня?»
«Да, мне все здесь так нравится», — отвечает Золушка.
«Ха-ха-ха», — ликует король.
«Искренне? Ты заметь, сынок, она говорит искренне».
И король устремляется вперед по прекрасной галерее, украшенной картинами и скульптурами на исторические сюжеты. «Волк и красная шапочка», «Семь жен синей бороды», «Голый король», «Принцесса на горошине» и тому подобное. Золушка и принц идут следом за королем.
Принц робко.
«Сегодня прекрасная погода, не правда ли?»
Золушка. «Да, принц, погода сегодня прекрасная».
Принц. «Я надеюсь, вы не устали в дороге».
Золушка. «Нет, принц, я в дороге отдохнула, благодарю вас».
Навстречу королю бежит пожилой, необыкновенно подвижный и ловкий человек. Собственно говоря, нельзя сказать, что он бежит. Он танцует, мчась по галерее, танцует с упоением, с наслаждением, с восторгом. Он делает несколько реверансов королю, прыгая почти на высоту человеческого роста. «Позвольте мне представить моего министра бальных танцев, господина маркиза Падетруа», — говорит король. «В далеком-далеком прошлом маркиз был главным танцмейстером в замке спящей красавицы. 100 лет он проспал вместе со всем штатом королевского замка. Вы представляете, как он выспался? Он теперь совсем не спит. Вы представляете, как он стосковался по танцам? Он теперь танцует непрерывно, и как он проголодался за 100 лет? У маркиза теперь прекрасный аппетит». Маркиз низко кланяется Золушке и начинает исполнять перед нею сложный и изящный танец. «Вы понимаете балетный язык?» — спрашивает король.
«Не совсем», — отвечает Золушка.
«В торжественных случаях маркиз объясняется только средствами своего искусства. Я переведу вам его приветственную речь». И внимательно, глядя на танец маркиза, король переводит. Человек сам не знает, где найдет, где потеряет. Рано утром, глядя, как пастушок шагал во главе стада коров, маркиз вдруг останавливается, укоризненно взглядывает на короля и повторяет последний па.
«Виноват», — поправляется король, глядя на пастушка, окруженного резвыми козочками. Маркиз подумал: «Ах, жизнь пастушка счастливее, чем жизнь министра, отягощенного рядом государственных забот и треволнений. Но вот пришел вечер,
и маркиз выиграл крупную сумму в карты. Маркиз останавливается и повторяет последний па, укоризненно глядя на своего государя. «Виноват», — поправляется король, — «но вот пришел вечер, и судьба послала маркизу неожиданное счастье. Даже дряхлая, но бойкая старушка...» Маркиз снова повторяет па. «Виноват», — поправляется король, — «даже сама муза Терпсихора менее грациозна и изящна, чем наша грациознейшая гостья. Как он рад, как он рад, как он рад! Ах, ах, ах!» Закончив танец, министр кланяется Золушке и говорит: «Черт, дьявол, демон, мусор! Простите, о прелестная незнакомка, но искусство мое так изящно и чисто, что организм иногда просто требует грубости. Скоты, животные, интриганы — это я говорю обо всех остальных мастерах моего искусства. Медведи, жабы, змеи, разрешите пригласить вас на первый танец сегодняшнего бала. О, прелестная барышня!» «Простите», — вмешивается принц решительно, — «но гостья наша приглашена мною. Бальный зал роскошный и вместе с тем уютный. Гости беседуют, разбившись на группы. Мачеха Золушки шепчется с Анной и Марианной, склонившись над большой записной книжкой, очень похожей на счетную. Лесничий дремлет возле. Анна: «Запиши, мамочка. Принц взглянул в мою сторону 3 раза, улыбнулся 1 раз, вздохнул 1, итого 5». Марианна: «А мне король сказал: очень рад вас видеть. 1 раз, ха-ха-ха, 1 раз, и проходите, проходите, здесь дует, 1 раз, итого 3 раза». Лесничий: «Зачем вам нужны все эти записи?» Мачеха: «Ах, муженек дорогой, не мешай нам веселиться». Анна: «Папа всегда ворчит». Марианна: «Такой бал! 9 знаков внимания со стороны высочайших особ». Мачеха: «Уж будьте покойны, теперь я вырву приказ о зачислении моих дочек в бархатную книгу первых красавиц двора». Гремят трубы. Гости выстраиваются 2 рядами. Входит король, Золушка, принц и министр бальных танцев. Гости низко кланяются королю. Король: «Господа, позвольте вам представить девушку, которая еще ни разу не была у нас. Волшебно одетую, сказочно прекрасную, сверхъестественно искреннюю и таинственно скромную». Гости низко кланяются. Золушка приседает. И вдруг мачеха Золушки выступает из рядов. Мачеха: «Ах, ах, ваше величество, я знаю эту девушку, клянусь, что знаю». Король: «Закон, изданный моим прадедом, запрещает нам называть имя гостьи, пожелавшей остаться неизвестной». Золушка: «Ах, ваше величество, я вовсе не стыжусь своего имени. Говорите, сударыня, прошу вас». Мачеха: «Ах, слушайте, сейчас вы все будете потрясены. Эта девушка...» Мачеха выдерживает большую паузу. «Эта девушка — богиня красоты, вот кто она такая». Король: «Ха-ха-ха, довольно эффектный комплимент, мерси». Мачеха: «Многоуважаемая богиня». Золушка: «Уверяю вас, вы ошибаетесь, сударыня. Меня зовут гораздо проще, и вы меня знаете гораздо лучше, чем вам кажется». Мачеха: «Нет-нет, богиня. А вот богиня, мои дочери, эту зовут». Золушка: «Анна». Мачеха: «Ах, а эту?» Золушка: «Марианна». Мачеха: «Ах». Золушка: «Анна очень любит землянику, а Марианна — каштаны. И живете вы в уютной усадьбе возле королевской дороги, недалеко от чистого ручья. И я рада видеть вас всех. Вот до чего я счастлива сегодня». Золушка подходит к лесничему. «А вы меня не узнаете?» — спрашивает она его ласково. «Я не смею», — отвечает ей лесничий робко. Золушка нежно целует отца в лоб и проходит с королем дальше, мимо низко кланяющихся гостей. Раздаются звуки музыки. Гости выстраиваются парами. Бал открылся.
В первой паре принц и Золушка. Принц, я знаю, что вы думаете обо мне. Золушка, нет, принц, нет. Я надеюсь, что вы не знаете этого. Принц, я знаю, к сожалению. Вы думаете, какой он глупый и неповоротливый мальчик. Золушка, слава тебе, Господи, вы не угадали, принц. Танцами дирижирует маркиз Падетруа. Он успевает и танцевать, и следить за всеми. Он птицей вьется по всему залу и улыбается блаженно. Золушка, а скажите, пожалуйста, принц, кто этот высокий человек в латах, который танцует одно, а думает о другом? Принц, это младший сын соседнего короля. Два его брата уехали искать приключений и не вернулись. Отец захворал с горя. Тогда младший отправился на поиски старших и по дороге остановился у нас отдохнуть. Золушка, а кто этот милый старик, который все время путает фигуры? Принц, о, это самый добрый волшебник на свете. Он по доброте своей никому не может отказать, о чем бы его ни попросили. Злые люди так страшно пользовались его добротой, что он заткнул уши воском, и вот теперь он не слышит ничьих просьб, но и музыки тоже. От этого он и путает фигуры. Золушка, а почему эта дама танцует одна? Принц, она танцует не одна. Мальчик с пальчик танцует с ней, видите? И действительно, на плече у дамы старательно пляшет на месте веселый, отчаянный мальчуган, с палец ростом в коротеньких штанишках. Он держит свою даму не за руку, а за бриллиантовую сережку и кричит ей в самое ухо что-то, должно быть очень веселое, потому что дама хохочет во весь голос. Вот танец окончен. «Играть, давайте играть!» — кричит король. «В кошки-мышки!» — кричит кот в сапогах, выскакивая из-под камина. «В прятки!» — просит мальчик с пальчик. «Фанты?» — приказывает король. «В королевские фанты. Никаких фантов никто не отбирает, никто ничего не назначает. А что, ха-ха, король прикажет, то все ха-ха и делают». Он знаками подзывает доброго волшебника. Тот вынимает воск из ушей и идет к королю. Сразу к доброму волшебнику бросаются просители с мачехой Золушки во главе, но стража окружает волшебника и оттесняет просителей. Подойдя к королю, добрый волшебник чихает. «Будьте здоровы», — говорит король. «Не могу отказать вам в вашей просьбе», — отвечает добрый волшебник старческим, дребезжащим голосом, и необычайно здоровеет. Плечи его раздвигаются, он становится много выше ростом. Через миг перед королем стоит богатырь. «Спасибо, дорогой волшебник», — говорит король, «хотя, откровенно говоря, просьбу свою я высказал нечаянно». «Ничего, ваше величество», — отвечает добрый волшебник великолепным баритоном. «Я только выиграл на этом. Мы сейчас будем играть в королевские фанты», — объясняет король. «Ха-ха-ха, прелестно», — радуется волшебник. «Первый фант ваш. Сделайте нам что-нибудь этакое». Король шевелит пальцами. «Доброе, волшебное, чудесное и приятное всем без исключения». «Это очень просто, ваше величество», — отвечает волшебник весело. Он вынимает из кармана маленькую трубочку и кисет, тщательно набивает трубочку табаком, раскуривает трубку, затягивается табачным дымом во всю свою богатырскую грудь, и затем принимаются дуть, дуть, дуть. Дым заполняет весь бальный зал. Раздается нежная, негромкая музыка. Дым рассеивается. Принц и Золушка плывут по озеру, освещенному луной. Легкая лодка скользит по спокойной воде не спеша, двигается сама собой, слегка покачиваясь под музыку. «Не пугайтесь», — просит принц ласково. «Я нисколько не испугалась», — отвечает Золушка. — «Я от сегодняшнего вечера ждала чудес, и вот они пришли. Но все-таки где мы?» Король попросил доброго волшебника сделать что-нибудь доброе, волшебное, приятное всем, и вот мы с вами перенеслись в волшебную страну. А где же остальные? Каждый там, где ему приятно. Волшебная страна велика, но мы здесь ненадолго. Человек может попасть сюда всего на 9 минут, 9 секунд и не на один миг больше». «Как жалко, правда?» — спрашивает Золушка. «Да», — отвечает принц и вздыхает. «Вам грустно?» «Я не знаю», — отвечает принц. «Можно задать вам один вопрос?» «Конечно, прошу вас». «Один мой друг», — начинает принц после паузы, запинаясь, «тоже принц, тоже, в общем, довольно смелый и находчивый, тоже встретил на балу девушку, которая вдруг так понравилась ему, что он совершенно растерялся. Что бы вы ему посоветовали сделать?» Пауза. «А может быть, — спрашивает Золушка робко, — может быть, принцу только показалось, что эта девушка ему так нравится?» «Нет», — отвечает принц, — «он твердо знает, что ничего подобного с ним не было до сих пор и больше никогда не будет. Не сердитесь». «Нет, что вы», — отвечает Золушка. «Знаете, мне грустно жилось до сегодняшнего вечера. Ничего, что я так говорю, а сейчас я очень счастлива. Ничего, что я так говорю». В ответ Золушке принц поет. «Перед вашей красотою, словно мальчик, я дрожу. Нет, я сердце не открою, ничего я не скажу. Вы как сон или видение, вдруг нечаянно коснусь, вдруг забудусь на мгновение и в отчаянии проснусь». И тут музыка затихает, принц умолкает, а чьи-то нежные голоса объявляют ласково и чуть печально: «Ваше время истекло, ваше время истекло, кончайте разговор, кончайте разговор». Исчезает озеро, лодка и луна. Перед нами снова бальный зал. «Благодарю», — говорит король, пожимая руку доброму волшебнику. «Вино, которое мы пили с вами из волшебных бокалов в волшебном кабачке, было сказочно прекрасным. Какие там магазины!» — восхищается мачеха Золушки. — «Какие духи!» — стонет Анна. — «Какие парикмахерские!» — кричит Марианна. — «Как там тихо и мирно!» — шепчет лесничий. — «Какой успех я там имел!» — ликует маркиз Падетруа. Он делает знак музыкантам, и они начинают играть ту же самую музыку, которую мы слышали в волшебной стране. Все танцуют. Принц и Золушка в первой паре. «Мы вернулись из волшебной страны?» — спрашивает принц. — «Не знаю», — отвечает Золушка. — «По-моему, нет еще. А как вы думаете?» — «Я тоже так думаю», — говорит принц. — «Знаете что?» — говорит Золушка. — «У меня бывали дни, когда я так уставала, что мне даже во сне снилось, будто я хочу спать. А теперь мне так весело, что я танцую». — «А мне хочется танцевать все больше и больше». — «Слушаюсь», — шепчет маркиз Падетруа, услышавший последние слова Золушки. Он дает знак оркестру, музыка меняется. Медленный и чинный бальный танец переходит в веселый, нарядный, живой, быстрый, отчаянный. Золушка и принц пляшут вдохновенно. Музыканты опускаются на пол в изнеможении. Танец окончен. Принц и Золушка на балконе. «Принц! А, принц!» — весело говорит Золушка, обмахиваясь веером. «Теперь мы знакомы с вами гораздо лучше. Попробуйте, пожалуйста, угадать, о чем я думаю теперь». Принц внимательно и ласково смотрит Золушке в глаза. «Понимаю», — восклицает он, — «вы думаете, как хорошо было бы сейчас поесть мороженого». «Мне очень стыдно, принц, но вы угадали», — признается Золушка. Принц убегает. Внизу дворцовый парк, освещенный луной. «Ну вот, счастье, ты и пришло ко мне», — говорит Золушка тихо. «Пришло неожиданно, как моя крестная. Глаза у тебя, счастье мое, ясные, голос нежный, а сколько заботливости». «Обо мне до сих пор никто никогда не заботился, и мне кажется, счастье мое, что ты меня даже побаиваешься. Вот приятно-то. Как будто я и в самом деле взрослая барышня». Золушка подходит к перилам балкона и видит справа от себя на башне большие, освещенные факелами часы. На часах без 10:50. «Еще целый час и 5 минут времени у меня», — говорит Золушка. «За 15 минут я, конечно, успею доехать до дому. Через 1:05 я убегу. Конечно, может быть, счастье мое, ты не оставишь меня, даже когда увидишь, какая я бедная девушка. Ну а если вдруг все-таки оставишь,
«Нет-нет, и пробовать не буду, это слишком страшно. А кроме того, я обещала крестной уйти вовремя. Ничего, час, целый час, да еще 5 минут впереди. Это ведь не так уж мало». Но тут перед Золушкой вырастает Паш ее крестной. «Дорогая Золушка», — говорит мальчик печально и нежно, — «я должен передать вам очень грустное известие. Не огорчайтесь, но король приказал перевести сегодня все дворцовые часы на час назад. Он хочет, чтобы гости танцевали на балу подольше». Золушка ахает. «Значит, у меня почти совсем не осталось времени?» «Почти совсем», — отвечает Паш. «Умоляю вас, не огорчайтесь. Я не волшебник, я только учусь. Но мне кажется, что все еще может кончиться очень хорошо». Паш исчезает. «Ну вот и все», — говорит девочка печально. Вбегает принц, веселый и радостный. За ним 3 лакея. Один лакей несет поднос, на котором 40 сортов мороженого. Другой несет легкий столик. Третий — 2 кресла. Лакеи накрывают на стол и убегают с поклонами. «Это лучшее мороженое на все белом свете», — говорит принц. «Я сам выбирал его». «Что с вами?» Золушка. «Спасибо вам, принц, спасибо вам, дорогой принц, за все, за то, что вы такой вежливый, за то, что вы такой ласковый и заботливый, и добрый. Лучше вас никого я не видела на свете». Принц. «Почему вы говорите со мной так печально?» Золушка. «Потому что мне пора уходить». Принц. «Нет, я не могу вас отпустить. Честное слово, не могу. Я все обдумал. После мороженого я сказал бы вам прямо, что люблю вас». «Боже мой, что я говорю? Не уходите». Золушка. «Нельзя». Принц. «Подождите. Ах, я вовсе не такой смешной, как это кажется. Все это потому, что вы мне слишком уж нравитесь. Ведь за это сердиться на человека нехорошо. Простите меня, останьтесь, я люблю вас». Золушка протягивает принцу руки, но вдруг раздается торжественный и печальный звон колоколов. Куранты башенных часов отбивают 3/4, и, закрыв лицо руками, Золушка бросается бежать. Принц несколько мгновений стоит неподвижно и вдруг решительно устремляется в погоню. В большом зале веселье в полном разгаре, идет игра в кошки-мышки. Принц видит платье Золушки, мелькнуло у выхода в картинную галерею. Он бежит туда, но хоровод играющих преграждает ему путь. Бледный, сосредоточенный мечется принц перед веселым, пляшущим препятствием, и никто не замечает, что принцу не до игры. Король стоит у колонны с бокалом вина в руках. «Ха-ха-ха!» — радуется он. «Мальчик-то как развеселился! Счастливый возраст!» Принцу удалось наконец вырваться. Он выбегает в галерею, а Золушка исчезает в противоположном ее конце. Принц выбегает на верхнюю площадку лестницы. Золушка спешит вниз по широким мраморным ступеням. Она оглядывается. Принц видит на миг ее печальное бледное лицо. Золушка, узнав принца, еще быстрее мчится вниз, и хрустальная туфелька соскальзывает с правой ее ноги. У нее нет времени поднять туфельку. На бегу снимает она левую и в одних чулочках выскальзывает на крыльцо. Карета ее уже стоит у дверей. Мальчик Паш печально улыбается Золушке. Он помогает ей войти в карету, входит вслед за ней и кричит кучеру: «Вперед!» И когда принц выбегает на крыльцо, он слышит, как доски моста играют печальную прощальную песенку. Принц стоит на крыльце, опустив голову. В руках его сияет хрустальная туфелька. А Золушка, сидя в карете, глядит на туфельку, оставшуюся у нее, и плачет. И мальчик Паш, сидя на скамеечке напротив, негромко всхлипывает из сочувствия. «Дорогая Золушка», — говорит он сквозь слезы, — «я, чтобы хоть немножко развеселить вас, захватил один рубиновый стаканчик со сливочным мороженым. Попробуйте, утешьте меня. А стаканчик я потом верну во дворец». «Спасибо, мальчик», — говорит Золушка. И она ест мороженое, продолжая тихонько плакать. Карета бежит все быстрее и быстрее. «Ох, натерпелся я страху», — бормочет кучер. «Обратиться в крысу при лучших кучерах королевства. Нет уж лучше в крысоловке погибнуть».
«Да уж за это мерси, фасоль ля си», — бормочет карета. Кучер лихо осаживает коней у самой калитки усадьбы лесничего, и в тот же миг раздается отдаленный звон часов, бьющих 12. Все исчезает в вихре тумана. Тоненькие голоса кричат издали: «Прощай, хозяйка! Прощай, хозяйка!» Голос гулкий, как из бочки, бормочет, замирая: «Адью, адью, адью! Мапти, тюрлю, тю-тю». И когда затихает вихрь и рассеивается туман, мы видим прежнюю Золушку, растрепанную в стареньком платьице, но в руках ее сияет драгоценная хрустальная туфелька. Бальный зал королевского дворца. Король веселый, сдвинув корону на затылок, стоит посреди зала и кричит во весь голос: «Ужинать, ужинать, господа, ужинать! Таинственные гости, где вы?» Старик-лакей наклоняется к уху короля и шепчет: «Они изволили отбыть в 11:15 по дворцовому времени». «Какой ужас!» — пугается король. «Без ужина? Ты слышишь, сынок? Принц, где ты? Их королевское высочество изволит тосковать на балконе с 11:00 по дворцовому времени, ваше величество». «Садитесь за стол без меня, господа!» — кричит король. «Я сейчас, тут меня вызывают на минутку». Принц стоит у перил балкона, задумчивый и печальный. В руках у него хрустальная туфелька. Вихрем врывается король.
«Король, мальчик, что случилось? Ты заболел?»
«Так я и знал». «Принц: нет, государь, я совершенно здоров».
«Король: ай-яй-яй, как нехорошо обманывать старших. 40 порций мороженого, ты объелся. Фу, стыд какой, 40 порций. 6 лет ты не позволял себе подобных излишеств. Конечно, конечно, ты отморозил себе живот».
«Принц: я не трогал мороженого, папа».
«Король: как не трогал? Правда, не трогал? Что же тогда с тобой?»
«Принц: я влюбился, папа».
Король с размаху падает в кресло.
«Принц: да, папа, я влюбился в нашу таинственную, прекрасную, добрую, простую, правдивую гостью, но она вдруг убежала так быстро, что эта хрустальная туфелька соскользнула с ее ноги на ступеньках лестницы».
«Король: влюбился? Так я и знал. Впрочем, нет, я ничего не знал».
Срывает корону и швыряет ее на пол.
«Ухожу, к черту, к дьяволу, в монастырь, живите сами, как знаете. Почему мне не доложили, что ты уже вырос?»
«Принц: ах, папа, я еще сегодня спел тебе об этом целую песню».
«Король: разве? Ну ладно, так и быть, остаюсь. Ха-ха.
Мальчик влюбился. Вот счастье-то».
«Принц: нет, папа, это не счастье».
«Король: ерунда».
«Принц: она не любит меня».
«Король: глупости. Любит, иначе не отказалась бы от ужина. Идем искать ее».
«Принц: нет, папа, я обиделся».
«Король: хорошо, я сам ее разыщу». Он складывает ладони рупором и кричит: «Привратники сказочного королевства! Вы меня слышите?» Издали-издали доносится ответ: «Мы слушаем, ваше величество».
«Король: не выезжала ли из ворот нашего королевства девушка в одной туфельке?»
Голос издали:
«Сколько туфелек было, говорите, на ней?»
«Король: одна, одна».
Голос издали: «Блондинка, брюнетка?»
«Король: блондинка, блондинка».
Голос издали: «А лет ей сколько?»
«Король: примерно 16».
Голос издали: «Хорошенькая?»
«Король: очень».
Голос издали:
«Ага, понимаем».
«Нет, ваше величество, не выезжала, и никто не выезжал, ни один человек. Муха и та не пролетала, ваше величество».
«Король:
так чего же вы меня так подробно расспрашивали, болваны?»
Голос издали:
«Из интереса, ваше величество».
«Король: ха-ха-ха,
дураки, никого не выпускать, поняли? Запереть ворота, поняли? Сынок, все идет отлично, она у нас в королевстве, и мы ее найдем. Ты знаешь мою распорядительность? Дай сюда эту туфельку».
Король вихрем уносится прочь. Он подбегает к столу, за которым ужинают гости, и кричит:
«Господа, радуйтесь, принц женится, свадьба завтра вечером. Кто невеста? Ха-ха-ха, завтра узнаете.
«Маркиз Падетруа, за мной!» И король бежит из зала, сопровождаемый министром бальных танцев. Раннее утро. На лужайке позади двора выстроился отряд королевской стражи. Выбегает король, сопровождаемый министром бальных танцев. Король останавливается перед стражей в позе величественной и таинственной. «Король, солдаты, знаете ли вы, что такое любовь?» Солдаты вздыхают. «Король, мой единственный сын и наследник влюбился, и влюбился серьезно». Солдаты вздыхают. «Король, и вот какая, вы понимаете, штука получилась. Только он заговорил с девушкой серьезно, как она сбежала». Солдаты. «Это бывает». «Король, не перебивайте. Что тут делать? Искать надо. Я и министр знаем девушку в лицо. Мы будем ездить взад и вперед, глядеть в подзорные трубы, а вы будете ловить невесту при помощи этой хрустальной туфельки. Я знаю, что все вы отлично умеете бегать за девушками». Солдаты. «Что вы, ваше величество, король, не перебивайте. Я приказываю вам следующее. Ловите всех девушек, каких увидите, и примеряйте им туфельку. Та девушка, которой хрустальная туфелька придется как раз по ноге, и есть невеста принца. Поняли?» Солдаты. «Еще бы, ваше величество». Король. «А теперь отправляйтесь в мою сокровищницу. Там каждому из вас выдадут по паре семимильных сапог для скорости. Берите туфельку и бегите. Шагом марш!» Солдаты удаляются. Король бежит к королевским конюшням. Министр за ним. Коляску уже выкатили из конюшни, но коней еще не запрягли. Король и министр усаживаются в коляску. Король прыгает на месте от нетерпения. «Кучер!» — кричит король. «Да что же это такое, кучер?» Королевский кучер выходит из конюшни. «Король!» «Где кони?» — кучер. «Завтракают, ваше величество!» «Король!» «Что такое?» — кучер. «Овес доедают, ваше величество!» «Не позавтракавши, разве можно?» «Кони королевские, нежные!» «Король!» «А сын у меня не королевский, а сын у меня не нежный!» «Веди коней!» Кучер. «Ладно, пойду потороплю». Кучер уходит не спеша. Король так и вьется на месте. «Не могу!» — вскрикивает он наконец. «Да что же это такое? Я сказочный король или нет?» «Я раз, я сказочный». «Так к черту коней! Коляска, вперед!» И коляска, повинуясь сказочному королю, срывается с места, подняв оглобли, и вот уже несется по королевской дороге. Семь розовых кустов, выросших под окнами Золушкиного дома. Золушка выходит из дверей. «Здравствуйте, дорогие мои!» — говорит она приветливо цветам. И розы кивают ей. «Знаете, о чем я думаю?» — спрашивает девушка. Розы качают головами отрицательно. «Я скажу вам, но только шепотом. Он мне так понравился, что просто ужас, понимаете?» Розы дружно кивают в ответ. «Только смотрите, никому ни слова», — просит Золушка. Розы изо всех сил подтверждают, что они не проболтаются. «Дорогие мои», — шепчет Золушка, — «я пойду в лес и помечтаю о том, что все, может быть, кончится хорошо». Золушка идет по лесу, по тропинке и поет. И вдруг останавливается. Лицо ее выражает ужас. Она опускает голову, и длинные ее волосы, распустившись, закрывают лицо. Из лесной чащи навстречу Золушке выходит принц. Он бледен. «Принц, я испугал вас, дитя мое. Не бойтесь, я не разбойник, не злой человек. Я просто несчастный принц. С самого рассвета я брожу по лесу и не могу найти места с горя. Помогите мне». Золушка отворачивается. «Принц, скажите мне, кто пел сейчас здесь в лесу, где-то неподалеку? Вы никого не встретили?» Золушка отрицательно качает головой. «Принц, вы говорите мне правду? Вы в самом деле не знаете, кто пел?» Золушка отрицательно качает головой. «Принц, я не вижу вашего лица, но мне думается почему-то, что вы девушка добрая. Будьте добры, помогите мне.
Мне так грустно, как никогда в жизни. Мне нужно непременно, нужно найти одну девушку и спросить ее, за что она так обидела меня. Нет-нет, не уходите, стойте, покажите мне ваше лицо». Золушка отрицательно качает головой. «Принц, ну, пожалуйста, не знаю, может быть, я сошел с ума, но скажите, это не вы пели здесь сейчас?» Золушка отрицательно качает головой. «Принц, что-то очень знакомое есть в ваших руках в том, как вы опустили голову. И эти золотые волосы, вы не были вчера на балу? Если это вы, то не оставляйте больше меня. Если злой волшебник околдовал вас, я его убью. Если вы бедная, незнатная девушка, то я только обрадуюсь этому. Если вы не любите меня, то я совершу множество подвигов и понравлюсь вам, наконец. Скажите мне хоть слово. Нет-нет, это вы. Я чувствую, что это вы». Принц делает шаг вперед, но Золушка прыгает от него легко, как котенок, и исчезает в чаще. Она мчится без оглядки между кустами и деревьями, и у калитки своего дома оглядывается. Никто не преследует ее. Золушка подбегает к розовым кустам и шепчет им: «Я встретила принца». Розы дрожат, пораженные. «Что со мной сталось?» — шепчет Золушка. «Я такая правдивая, а ему не сказала правды. Я такая послушная, а его не послушалась. Я так хотела его видеть. И задрожала, когда встретила, будто волк попался мне навстречу. Ах, как просто все было вчера и как странно сегодня». Золушка входит в дом. Вся семья сидит в столовой и пьет кофе. «Мачеха, где ты пропадала, нехорошая девочка? Бери пример с моих дочек. Они сидят дома, и судьба награждает их за это. Они пользовались вчера на балу таким успехом, и я нисколько не удивлюсь, если принц женится на одной из присутствующих здесь девушек». «Золушка, ах что вы, матушка?» «Мачеха, как ты смеешь сомневаться, негодная?» «Золушка, простите, матушка, я думала, что вы говорите обо мне». Мачеха и дочки переглядываются и раздражаются хохотом. «Прощаю тебе, самодовольная девочка, потому что я в духе. Идемте, постоим у изгороди, дочки. Может, проедет какая-нибудь важная особа, и мы крикнем ей «Здравствуйте». Иди за нами, Золушка, я подумаю, что тебе приказать». Мачеха и сестры выходят из дому и замирают на месте, в крайнем удивлении. Мимо дома, по королевской дороге, проносится отряд солдат в семимильных сапогах. Их едва можно разглядеть, с такой быстротой они мчатся. Вот они уже превратились в едва заметные точки на горизонте. Но сейчас же точки эти начинают расти, расти, солдаты летят обратно. Поравнявшись с домом лесничего, солдаты разом, не нарушая строя, валятся на спину, снимают с себя семимильные сапоги, вскакивают. Капрал отдает честь дамам и говорит: «Здравия желаем, сударыня. Простите, известно, что снимать сапоги при дамах некрасиво. Но только они, извините, сударыня, семимильные». Мачеха: «Да, я это заметила, капрал. А зачем их надели, капрал?» Капрал: «Чтобы поймать невесту принца, сударыня». Дамы ахают. Капрал: «С этими семимильными сапогами мы просто извелись. Они, черти, проносят нас, бог знает куда, мимо цели. Вы не поверите, сударыня, мимо какого количества девушек мы проскочили с разгона, а еще большее количество напугали до полусмерти. Однако приказ есть приказ, сударыня. Разрешите примерить вашим дочкам эту туфельку?» Мачеха: «Какой номер, капрал? Не могу знать, сударыня, но только кому туфелька как раз, та и есть невеста принца». Дамы ахают. Мачеха: «Капрал, зовите короля. Туфелька как раз по ноге одной из моих дочек». Капрал: «Но, сударыня». Мачеха: «Зовите короля». Многозначительно: «Я вам буду очень благодарна. Вы понимаете меня?» «Очень». Тихо: «А золочу?» Капрал: «За это спасибо. Но как же без примерки?» Мачеха тихо: «Водка есть, два бочонка, слышите?» Капрал: «Еще бы, однако не могу, приказ есть приказ». Мачеха: «Дайте туфлю». Она примеряет туфельку Анне. Анна стонет. Примеряет Мариане. Та кряхтит. Мачеха. Других размеров нету? Капрал. Никак нет, сударыня. Мачеха еще раз пробует надеть своим дочерям хрустальную туфельку, но ничего у нее не получается. Она думает напряженно несколько мгновений. Потом говорит нежно и мягко. «Золушка». «Золушка». «Да, матушка». «Мачеха, мы иногда ссорились с тобой, но ты не должна на меня сердиться, девочка. Я всегда хотела тебе добра. Отплати и ты мне добром. Ты все можешь, у тебя золотые руки. Надень эту туфельку Анне». «Золушка». «Матушка, я...» «Мачеха, я очень тебя прошу, крошка моя, голубушка, дочка моя любимая». Золушка не может противиться ласковым речам. Она подходит к Анне, осторожно и ловко действуя, она каким-то чудом ухитряется надеть сестре туфлю. «Мачеха, готова! Конечно, поздравляю тебя! Анна, ваше королевское высочество, готово, все! Ну, теперь они у меня попляшут во дворце. Я у них заведу свои порядки. Марианна, не горюй, король-вдовец. Я и тебя пристрою, жить будем. Эх, жалко, королевство маловато, разгуляться негде. Ну ничего, я поссорюсь с соседями, это я умею. Солдаты, чего вы стоите, рот раскрыли? Кричите «Ура!» королевским невестам. Солдаты повинуются. Мачеха, зовите короля. Капрал трубит в трубу, раздается шум колес. К калитке подкатывает королевская коляска без коней. Король, сияющий, прыгает из коляски, как мальчик. За ним, танцуя и кружась, вылетает маркиз Падетруа. Король мечется по лужайке и вопит. «Где она, дорогая? Где она, моя дочка?» Золушка робко выглядывает из-за розовых кустов. Мачеха. «Вот она, ваше величество, дорогой зятек!» И она... торжествуя, указывает на Анну. «Король, ну вот еще, глупости какие!» «Мачеха, взгляните на ее ножки, государь!» «Король, чего мне смотреть на ножки? Я по лицу вижу, что это не она!» «Мачеха, но хрустальный башмачок пришелся ей в пору, государь!» «Король, и пусть, все равно это не она!» «Мачеха, государь, слово короля — золотое слово! Хрустальная туфелька ей в пору, следовательно, она и есть невеста!» «Вы сами так сказали солдатам. Верно, солдаты?» «Ага, молчат. Нет-нет, зятек. Дельце обделано. Муж!» Вбегает лесничий. «Мачеха, твоя дочка выходит за принца». Лесничий. «Золушка?» «Мачеха, при чем тут Золушка?» «Вот это дочь! Чего ты стоишь, как пень? Кричи «Ура!»» Король. «Ах, черт побери! Какая получается неприятность! Что делать, маркиз?» «Маркиз. Танцевать, конечно». Он протягивает Анне руку и ведет ее в танце. «Маркиз, что с вами, красавица? Вы прихрамываете, красавица? Эге, да туфелька убежала от вас, красавица!» И он поднимает с травы хрустальную туфельку. Пробует надеть ее Анне. «Но она вам невозможно мала. Какой чудодей ухитрился обуть вас!» Маркиз пробует надеть туфельку Мариане. «Увы, и вам она мала, барышня!» «Это ничего не значит», — кричит мачеха. «Неизвестная невеста тоже потеряла эту туфельку во дворце». «Маркиз, неизвестной красавице туфелька была чуть-чуть великовата». «Король, ну ничего, ничего, это бывает. Не расстраивайтесь, сударыня». «Больше здесь нет девушек, лесничий». «Есть, государь, моя дочка Золушка». «Король, но ведь вы говорили, лесничий, что она еще совсем крошка». «Лесничий». «Так мне казалось вчера, государь». И он выводит из-за розовых кустов упирающуюся Золушку. Мачеха и сестры хохочут. «Король, приказываю не хихикать. Не смущайтесь, бедная девочка. Посмотрите мне в глаза. Ах, что это такое? Какой знакомый взгляд. Примерить ей немедленно туфельку». Маркиз повинуется. «Государь», — кричит он, — «это она. А это что? Смотрите, государь». Он достает из кармана Золушкиного фартука вторую туфельку. Король подпрыгивает, как мячик, целует Золушку, кричит. «Где принц? Принца сюда! Скорее, скорее!» Топот копыт. Верхом на коне влетает галопом старый лакей.
«Где принц?» — спрашивает король. Старый лакей соскакивает с седла и говорит негромко. «Его высочество, чтобы рассеять грусть, тоску, изволили бежать за 3-9 земель в 11 часов дня по дворцовому времени. Король плачет, как ребенок. Дамы торжествующе улыбаются. «Боже мой! Это я виновата!» — убивается Золушка. «Почему я не заговорила с ним в лесу? Он погибнет теперь из-за моей застенчивости. Принц, милый принц, где ты?» И нежный детский голосок отвечает Золушке. «Он здесь!» Из дома выходит мальчик Паш. Он ведет за руку улыбающегося принца. Король хохочет, как ребенок. «Я не волшебник, я только учусь, но ради тех, кого люблю, я способен на любые чудеса», — говорит мальчик. Музыка. Фея появляется среди присутствующих. Она взмахивает волшебной палочкой, и вот Золушка одета так же блистательно, как была вчера. Новый взмах палочкой, и знакомая золотая карета со знакомым кучером и знакомыми конями лихо подкатывает к калитке. «Ну, что скажешь?» «Старуха, лесничиха?» — спрашивает фея. Мачеха молчит. «Венчаться!» — кричит король. «Скорее, скорее во дворец венчаться! Но...» — говорит принц тихо. «Но Золушка так и не сказала, любит ли она меня?» И Золушка подходит к принцу. Она робко улыбается ему. Он наклоняется к ней, и тут король хлопотливо и озабоченно задергивает тот самый занавес, который мы видели в начале сказки. Король: «Не люблю признаться, когда людям мешают выяснять отношения». «Ну вот, друзья, мы и добрались до самого счастья. Все счастливы, кроме старухи-лесничихи. Но она, знаете ли, сама виновата. Связи связями, но надо же и совесть иметь. Когда-нибудь спросит: а что ты можешь, так сказать, предъявить? И никакие связи не помогут тебе сделать ножку маленькой, душу большой, а сердце справедливым. И знаете, друзья мои, мальчик Паш тоже, в конце концов, доберется до полного счастья. У принца родится дочь, вылитая Золушка, и мальчик в свое время влюбится в нее, и я с удовольствием выдам за мальчугана свою внучку. Обожаю прекрасные свойства его души — верность, благородство, умение любить. Обожаю, обожаю эти волшебные чувства, которым никогда, никогда не придет...» И король указывает на бархатный занавес, на котором загорается слово «конец». За что мы любим праздник? «Не сори, не играй с огнем, соблюдай тишину». Эти необходимые в будничной жизни правила, увы, ужасно скучны. Но вот наступает праздник, и все они нарушены одним махом. Разбрасывая конфетти, с треском и пламенем взрывается хлопушка. А кругом, смотрите, танцуют и топают, хохочут, зажигают свечи и бенгальские огни, а на полу полно разноцветного сора. Но никто не сердится. Прочь все знакомое, и сами мы переоденемся, наклеим бороду, чтобы не узнать себя и друг друга. Да здравствует непривычное, на то и праздник. Евгений Львович Шварц, автор прочитанной вами книги и одновременно мой дед, был удивительно праздничным человеком. Все будничное и знакомое в его присутствии как бы отступало на второй план. Даже животные вели себя не совсем обычно. Например, кот Тушканчик был ужасно обидчив. Обидевшись, он исчезал, и нужно было долго просить у него прощения, чтобы он появился вновь. А два щенка, Кинка и Ропсик, дети дедушкиной собаки Томки, однажды принялись копать подземный ход, чего собаки, насколько я знаю, никогда не делают. Они, правда, застряли там и чуть не погибли, но их удалось спасти. Люди тянулись к Шварцу, и потому чуть ли не каждый день к нам приходили гости, очень разные, но всегда он был душой компании.
Конечно, смысл взрослых бесед я не понимал, но мне нравилось, что люди смеются, и я просил: «Дедушка, пошути еще». Дети очень смешливые и готовы смеяться по всякому поводу, а взрослого рассмешить нелегко. Во-первых, что такое юмор, до сих пор неизвестно, а во-вторых, известно все-таки, что удачная шутка – это, как правило, открытие необычного в обычном, неожиданный, но верный взгляд на вещи. Таким умением проникать сквозь поверхность и открывать скрытый в глубине смысл обладал Шварц. Помните Золушкину мачеху? Вместо того, чтобы долго объяснять, какой у нее вредный характер, Шварц пишет: «Ее родную сестру, точно такую же, как она, съел людоед, отравился и умер». Или в «Снежной королеве» разбойничья атаманша, которая, конечно, хочет, чтобы дочка пошла по ее стопам, воспитывает ее по-своему: «Детей надо баловать, тогда из них вырастают настоящие разбойники». И таких блесток бесконечно много у Шварца. Так в книгах, так было и в жизни. Причем его шутки рождались без напряжения, на ходу, в той праздничной и чуть театральной атмосфере, которую сам же он мастерски создавал. Это удавалось ему, потому что во всем он умел видеть необычную, скрытую от поверхностного взгляда сторону вещей. На даче мы жили возле самой железной дороги. С точки зрения взрослых, неважное соседство, шум, копоть, ну и, конечно, повышенная опасность. Но для меня главным событием дня был наш с дедушкой выход к самому. Самым назывался Хельсинский поезд. Как некое нездешнее существо, зеленый паровоз на высоких красных колесах с толстыми спицами, бешено мелькающие взад-вперед штоки поршней, соединенные зигзагами шатунов. За паровозом неслись сверкающие вагоны зеркальными стеклами, и потрясавшая меня скорость, и воздушные вихри, которые, не держись я за дедушкину руку, казалось, могли подхватить и увлечь за собой. Все было чудо, праздник. И мне никогда не хотелось тайком сбежать к поездам, ведь самый интересный из них и без того был моей ежедневной радостью. Мы заставали самые праздничные, сказочные минуты железной дороги. За что мы любим сказку? За то же, за что и праздник. Она тоже меняет обычаи будничной жизни. Когда начинается сказка, мы уже готовы к тому, что мир повернется к нам своей удивительной стороной. Сегодня утром пропали мои башмаки. Нашел я их в прихожей под шкафом. Оказывается, они пошли в гости к старой сапожной щетке, заговорились там и... И оказалось, что самые обычные вещи в сказке зажили другой жизнью. Да-да, у вещей есть своя жизнь. И с этим вы встречались, вероятно, не только в сказке. Бывает, ищешь, что-нибудь ищешь, и вдруг находишь там, где уже смотрел раз 20. Прямо чудеса. Оказывается, не только люди владеют вещами, но и вещи распоряжаются людьми. Могут теряться, прятаться, а могут и поссорить. К примеру, у одного нет велосипеда, а у другого есть. Один просит покататься, а другой не дает, и они делаются врагами. Но тот же велосипед может и объединить, помирить. А если вещи способны на такое, то почему бы им и не поболтать друг с другом? Надо только услышать их тихий голос, понять их глубоко скрытую душу. Бабушка Кея и Герды видит внешнюю сторону вещей. Это просто снег, девочка, метель разыгралась, а сказочник смотрит вглубь. Он знает, что в окно постучала снежная королева. Для Шварца сказка — путь в глубину жизни, и рассказывается она, по его убеждению, не для того, чтобы скрыть, а для того, чтобы открыть, сказать во всю силу, во весь голос то, что думаешь. Он пришел к сказке не сразу, но вряд ли этот путь был мучительным, потому что сказка ведь сродни празднику, а Шварц по природе был праздничным человеком, Только не надо думать, что он прожил безоблачную жизнь. Одно из первых его детских воспоминаний — о свидании в тюрьме с собственным отцом, арестованным за участие в студенческих волнениях. Его образование осталось незавершенным, помешали войны, Первая мировая, потом гражданская. Правда, воевал Шварц недолго, был контужен, от этого у него всю жизнь тряслись руки, переболел сыпным тифом, от которого мало кто поправлялся. И всю жизнь потом ему, писателю, писать и печатать на машинке было трудно. После гражданской войны кем только он не работал, и артистом, и журналистом, и нужда заставляла грузчиком в угольной гавани. Есть досыта ему тоже не всегда удавалось, причем не только в молодости. Он был в Ленинграде в самые трудные месяцы блокады. Как-то в конце войны, когда о сытости тоже говорить не приходилось, Шварц попал в кабинет к столь высокому начальнику, что на столе стояло блюдо с пирожными. Шварц не взял ни одного. Не мог же я тянуться к пирожному трясущимися, будто от жадности руками, — объяснял он потом. И писательские его дела далеко не всегда шли блестяще, ведь бывали времена, когда сказка считалась жанром сомнительным, а то и вредным, выдумкой, уводящей от реальности, от практической жизни. Приходилось объяснять, ради чего она рассказывается. Да и широкое признание пришло к Шварцу уже после смерти. А умирал он тяжело, но до последних дней не сдавался, шутил, пытался ободрить близких. Чтобы сохранить и пронести до конца эту самую праздничность, действительно нужны были чуть ли не богатырские силы. Ведь очень вредно не ездить на бал, когда ты заслужил это, как говорила фея в Золушке. Можно озлобиться, разочароваться, пасть духом. Обратите внимание, какая тема постоянно повторяется у Шварца. Тема испорченного праздника. В «Двух братьях» родители уезжают в город за новогодними подарками, а когда возвращаются, их ждет беда. В «Снежной королеве» зимой зацветают розы, но вместо радости это приносит людям несчастье. И в «Золушке» та же тема повторяется дважды. Но праздник все же наступает. Старший брат спасает младшего и приводит домой. Счастлива Золушка, а розовый куст зацветает вновь. Только путь к этому празднику получился долгим и трудным. Оказывается, мир все-таки показал свои скрытые стороны, повернувшись, даже совершив полный оборот, как часовая стрелка за сутки. И как будто все стало, как было. Вы с нами, мы с вами, и все мы вместе. Только на дворе уже новый день, и герои стали старше. Не просто потому, что прошло время, а потому, что они побывали за поверхностью жизни, в ее глубине, и вернулись вроде бы теми же, но чуть-чуть другими. Что позволило им слабым выстоять и победить сильных? Да те самые прекрасные свойства души, которые обожал, по его собственному признанию, владыка сказочного королевства, и которые неизменно прекрасны в будни и в праздники, в жизни и в сказке. Верность, благородство, умение любить. Обожаю, обожаю эти волшебные чувства, которым никогда, никогда не придет конец. Крыжановский. Конец книги. Сентябрь 1998 года. Звукорежиссер Елена Ситникова, читала Елена Сазыкина.